Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 21 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и Ютуб, там надо вбить «Говорит Москва», и тогда вам выдаст наш канал, и там, и там. Везде подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам удобнее, которая у вас работает, что, наверное, самое главное, у нас и проблемы с конкретными соцсетями. Сегодня говорят, что были какие-то проблемы с интернетом, хотя, честно говоря, я их не видел. Я только об этом читал, не поверите, в интернете, ровно в тот самый момент, когда были проблемы с интернетом. Так часто бывает. Мне всегда вообще это радовало, когда, знаете, такая картинка. Сбои в российском сегменте интернета, упали сайты, и там, значит, в списке сайтов есть, например, ВКонтакте, а ты читаешь это ВКонтакте. Ровно в этот момент. И там только что это вышла публикация. Ну, думаешь, ну ладно, хорошо. Видимо, какой-то есть у кого-то альтернативный ВКонтакте, который упал. Со мной этого сегодня не случилось. Но если с вами случилось, расскажите заодно, как оно это было, в какой момент и так далее. Я ничего подобного не застал. Значит, у нас такое плюс-минус информационное затишье с точки зрения новых каких-то встреч, переговоров, обсуждений, публичные заявления есть, но они в основном, правда, вчерашние. У нас сегодня такой день, когда проводится аналитика всего того, что произошло за несколько дней. Я даже сейчас не про нас с вами говорю, а про глобальные средства массовой информации. И я бы назвал сегодняшний день официальным днем тряски. Потому что трясет конкретно, причем трясет западный сегмент соцсети и средства массовой информации, трясет от того, что якобы американцы все. Значит, Bloomberg сообщает со ссылкой, не поверите, на источники, что Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами после разговора с Владимиром Путиным ясно им дал понять, что Америка больше не заинтересована. Америка выходит из этого процесса. Дальше сами. Чуть ли не прямую цитату приводит Дональда Трампа. При этом Дональд Трамп якобы убежден в победе России на Украине. Согласен с огромным количеством тезисов, которые Владимир Путин к Украине предъявляет. И считает, что он больше этим заниматься не должен. Тут прям вот россыпь заголовков в разнообразных средствах массовой информации. И «Политика», и «Bloomberg», и «Нью-Йорк Таймс», и «The Times», и «Washington Post». В общем, все-все-все, значит, друг друга перекрикивая, рассказывают о том, как Дональд Трамп все сливается. При этом подъезжают цитаты из министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки Рубио, который говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, он вчера наговорил очень много, что вот эти ресурсы, которые мы тратим, которые мы вкладываем, у нас, да, сейчас вот там подходят последние деньги из предыдущих вот байденовских еще траншей, новых траншей на данный момент никаких не согласовано, разговоров на этот счет нет, но все эти деньги, которые мы тратим на Украину, это те самые деньги, которые мы должны были бы тратить на тяжелые места в другом конце географии, просто растрачиваем свои ресурсы, в этом нет никакого смысла. Соединенные Штаты Америки больше не могут отвечать за мир во всем мире, говорит госсекретарь, министр иностранных дел. на наш лад. А, и вот Константин С. пишет, собственно, ровно то, о чем я и хотел у вас спросить. Он говорит, брешут, как всегда. Вот вроде они говорят прямым текстом, эти самые американцы, о том, что они все, ну, ладно, они все это со ссылкой, да, на источники. Действительно, никто там из администрации Дональда Трампа не выходил, так не говорил еще, что они выходят, что они завязывают. Нет, это все пока какие-то спекуляции средств массовой информации. Хотя, ну, достаточно серьезные заголовки, так или иначе. Тряска, ну, наблюдается, то есть они прям переживают. Все эти СМИ, они не со знаком плюс печатают такие заголовки и такие материалы. А вот Марко Рубио, госсекретарь, делает эти заявления сам лично. И тем не менее, почему-то не верится. Или верится. Недавно у меня был разговор. И вот в момент... Это было... Напомните, в пятницу, да, должны были, или в четверг должны были пройти переговоры, прошли в итоге в пятницу в Стамбуле, по-моему, так это было. И вот как раз в четверг вечером, когда стало понятно, что уже в четверг переговоров не будет, они состоятся в пятницу, у меня, значит, был там разговор с одним человеком, и вот он мне задал вопрос, ну, там мы рассуждали, как оно, что может быть, как это все, как он видит дальнейшее развитие событий, как я вижу дальнейшее развитие событий. И он меня спросил, а... Ты веришь в то, что американцы действительно выйдут оттуда? Какую бы вероятность ты этому дал? Насколько ты в это веришь? Ну, что они просто встанут, скажут, не наша проблема больше, и уйдут. Я сказал 20%. На тот момент мне казалось, что 20% это вполне вероятно, но при этом, мягко говоря, не железобетонно. Вот я так оценил вот это вот... процентное соотношение. Мы верим американцам в том, что они больше не собираются контролировать весь мир, что они больше не в состоянии этого делать, что они собираются уходить, или это все какая-то, на самом деле, ну, как Константин нас написал, брешут, да, вранье. Если вранье, то для чего? То есть какую на самом деле они пытаются разыграть игру? И что нам делать вообще в принципе с этим Дональдом Трампом, который вдруг решил сваливать из этого всего конфликта? Верим ли мы в то, что они свалят оттуда? И что мы тогда будем делать дальше? Ну, предположим, американцы ушли. То, что план действий, если американцы остаются в деле, предельно понятный, мне кажется. Все остается точно так же, как есть сейчас. Тут даже и размышлять нечего. А если американцы все-таки выйдут? Сегодня наш министр иностранных дел в Армении там тоже отвечал на вопросы журналистов и говорил, что, ну, он с визитом в Армении сейчас, он говорил о том, что вот французы сейчас самая такая ярая антироссийская страна в мире. Действительно, по уровню риторики, наверное, никто не может сравниться с Францией, даже Великобритания и Польша не настолько воинственно настроены, как Франция. Поляки так вообще вчера сказали, что вопрос с отправкой войск польских на Украину, он решен. Отправки не будет. И это окончательное решение, сказал Туск. Французы теперь главные враги, а американцы вроде как и не враги, американцы просто выходят из этой всей истории. Верим, не верим, и что будем делать, если это действительно окажется правдой? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, ВК-видео, подключайтесь везде, где можете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногор.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, здесь немного не точно, извините, за это, что вас поправлю, формулировка «верю или не верю».
Да.
То есть тут возможно или невозможно, потому что в политике взрослые люди, они никогда никому никто не верит и не могут верить, потому что понятно, что верить это тогда, когда проверил 100 раз и на 100% уверен. Тогда ты не веришь, а просто знаешь, что будет вот так. А здесь возможность, есть ли у них или нет возможности. Потому что американцы с французами уже как-то в прошлом веке ввязались во вьетнамскую авантюру. Французы тихонечко руки умыли, оттуда свалили, а американцам более 10 лет пришлось это все разгребать, и у них чуть ли революция потом не случилась. Поэтому тут они сразу понимают, что Европа – это ваше дело, и делайте, сами разбирайтесь. Мы там за вас не будем воевать и так далее. Поэтому тут надо смотреть еще в экономику. То есть выгодно это американцам экономически или невыгодно? Потому что Америка там, где деньги. Есть деньги, значит, будет Америка. Нет денег, Америка уйдет туда, где будут деньги. Поэтому, когда был Байден, он видел деньги, деньги выделили, деньги, как потом выясняется, не дошли, большая их часть туда, куда должна была дойти. Соответственно, всем было выгодно и в этом участвовали. Сейчас непонятно, как выделить, на основании чего, кто будет проверять, какие суммы. А может, у них есть проект более интересный, более масштабный, чем Украина. Поэтому все деньги сейчас будут направлены туда. И Украина, как бы, надо закрыть этот проект и идти в следующий проект, более денежный, более выгодный. Поэтому они хотят и уйти, и забрать то, что им полагается. То есть вот один этот закон, договор про редкоземельные ископаемые Украины, которых они виртуальны, их непонятно, есть они или нет. Но это как один из тех призов, которые они хотят оттуда забрать. То есть войти туда, а там уже смотреть, что там есть у них какие-то ископаемые, нет ископаемых, ну, войти надолго и серьезно. Поэтому, да, мне кажется, что у них более серьезный проект в будущем, а это покажет конец лета, осень, какой этот проект. И здесь им надо уйти так, чтобы не остаться в убытке, а получить какую-то прибыль. Поэтому, мне кажется, они сольются, и дальше это все как... У нас вот идет сейчас парадигма того, что православная наша русская земля. Вот наши три республики, Украина, Белоруссия, Россия, все должны быть вместе. Потому что это православная земля, и никто, никакой сапог, ни французский, ни американский, ни тем более польский здесь не должен быть. И рано или поздно или они сами уйдут, или мы их выгоним.
Угу. Хорошо, понял. Но ключевая история такая, что не верим, не верим, а выгодно, не выгодно. И могут, не могут, действительно. Еще из интересного, да, из сегодняшнего. Вот Ньюс Майкл пишет, что там поляки, это в ответ на поляков, которые сказали, что их войск не будет, вот Бельгия решила таки послать свою... в кавычках армию, пишет Нилс Майкл. Да, и причем они ведь даже особо не шифруются. Действительно, бельгийцы заявили, министр обороны Бельгии заявил о том, что они готовы присоединиться вот к этой коалиции желающих. Какое же ужасное название. Ну, ладно. И, значит, прибыв на встречу министров иностранных дел и обороны Европейского Союза, он заявил, что Бельгия готова отправить свои войска вместе с Великобританией и Францией и начать действовать на украинской земле. А теперь, внимание, следим за, за руками, называется. Сразу после заключения перемирия. Не заключение мира, о котором говорим мы, а заключение перемирия, именно того самого перемирия, о котором мы говорим, что мы на него не пойдем. Вот это 30-дневное, которое они продавливают. То есть они даже и не шифруются. Они даже и не пытаются. Они говорят, ну да, вот перемирие это наступит, туда зайдем мы в определенном количестве. Легче от этого ситуация станет? Нет, легче точно не станет. Будет ли это решающим фактором, если вдруг такое произойдет? Такое не произойдет, конечно, но если вдруг, будет ли это решающим фактором? Конечно же, нет, но легче точно от этого не будет. Тем не менее, то, как они в открытую все это преподносят, это, ну, просто диву даешься. Сергей Викторович сегодня на это, в принципе, ответил. Он сказал, что перемирие, а там посмотрим, больше не будет. Такая формула больше не работает. Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим. Макрон, Стармер и прочие деятели Европы, которые истерично требуют от США присоединиться к антироссийским действиям и нарастить санкции, выдают их с головой, сказал глава Министерства иностранных дел России. Ну, то есть, они действительно и не пытаются это скрыть. Вообще. Это, согласитесь, во многом похоже на вот 22-й год, когда начали все эти страны в открытую уже поддерживать Украину, посылать там вооружение, ничего не стесняясь. Мы тогда любили говорить о том, что маски сброшены, удивлялись еще тогда подобной открытости. Обычно это все как-то скрывалось за дипломатическими формулировками, сейчас нет. Вот эти люди, они продолжают действовать ровно так же, в отличие от американцев. У американцев, наоборот, снова появились дипломатические формулировки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ой, так, ну-ка, сейчас еще раз подождите. Вот так вот обнулимся и попробуем еще раз. Слушаю, здравствуйте. Алло?
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Александр. Если говорить о возможности выхода,
да,
не выхода американцев, я думаю, они никуда не выйдут, покуда им это выгодно на сегодняшний момент. Мы помним Вторую мировую войну, да, когда они спонсировали и наших, и ваших, да, продавали как нацистской Германии, соответственно, оружие и еду, так и советской армии. Вот, и на сегодняшний день Дональд находится на самом деле в очень хорошем положении. С одной стороны, он четко обозначил позицию, что он Европу больше донатить не намерен. Да, с другой стороны, Европа, которая зависима и не может произвести собственными силами достаточное оружие, будет вынуждена покупать у США, да, и будет покупать по тем ценам, по каким им скажут. Вот, и с одной стороны, он будет говорить, да, все хорошо, ребята, мы с русскими будем вести бизнес, вот, выкачивать там, вместе в Арктику заходить, редкоземы, не редкоземы на Украине добывать и продавать нашим французским друзьям, коллегам Абрамсы, самолеты свои списаны и так далее. Вот.
Угу. Ладно, хорошо. Владимир Бонд скинул знаменитую картинку с... Сколько их тут? 5 чернокожих мужчин, 1 блондинка, и написано «Коалиция желающих». Ну да, но такие мысли и напрашиваются, когда ты слышишь эти формулировки. Сами придумали себе такое название. Ну, дурачки. Действительно, просто по-другому и не скажешь, дурачки. Пока не верим и не видим, в желтом бульварном здании Bloomberg сидят такие же люди с ипотеками, кредитами и прочим. Им нужна денежка, им нужна цитируемость. Поэтому и вкидывают всякую информацию про Трампа и Украину. Делаешь приписку источник и все. Кто проверит? Профит. Выход будет виден. Во-первых, будет стоять ор выше гор у нерабов со словами «нас кинули американцы». Это будет самый яркий маркер. Я уверен, от таких данных они себя сдерживать не будут, порвут два своих телемарафона. Во-вторых, оружие и данные не должны ехать ВСУшникам в руки. Ну, а они не говорят, что они выходят вот прямо сейчас, что они уже вышли. Нет, об этом речи не идет. Они говорят о том, что они выйдут в ближайшем будущем. Пока нет, пока не вышли. Пока действительно ипотеки и все прочее, кредиты, Bloomberg, нужна цитируемость. Это, я здесь вполне согласен. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я из Москвы беспокою.
Да.
Знаете, немножко напрягает в этой вот ситуации, напрягает, что Бельгия и прочие вот эти вот, мы их, честно говоря, ну, мелизгой какой-то считаем, они себе позволяют, начали все что угодно, оскорблять нашего президента, показывать, что они готовы воевать даже с нами. Но мне кажется, что помимо дипломатии, которая у нас сейчас достаточно успешно, правда, с американцами пока происходит, но мне кажется, все-таки нужна жертва какая-то. Уже пора. Я вот не кровожадный человек. Я просто прошел Афганистан в свое время. И могу вам сказать, что помимо всего прочего, вся эта Франция, Америка и прочие государства, которые с нами тогда пытались достаточно серьезно тоже мы повоевали, будем так говорить, они боятся только силы. Если мы будем опять сидеть, лебезить, если у нас показали мы орешник пустой один раз за какой-то год и до сих пор ходите им радоваться.
2024 год, это было не так давно, как вам кажется.
Да, ну это было не так давно, но это было совершенно, во-первых, вовремя и здорово. Вот сейчас я к чему это говорю, я ни в коем случае не критикую, я не имею на это никакого права, я уже давно не военный человек. Но... мы должны показать себя так же, да, скоро. Может быть, раз в 3 месяца, чтобы они понимали, куда они лезут. Та же Бельгия. Я считаю, что Великобритания ведет себя просто настолько уже непристойно. Они травят... у них там у самих беда, вот-вот революция. Там наехало народу столько, что если вы поедете в Лондон, то вы поймете меня тут же. Наверняка были. Там давно
нет я не был.
Вам просто повезло. Вы,
да,
вы искренне измените свое впечатление. Она мечтала всю жизнь быть на родине, там, не знаю, Агаты Кристи, а я хотел посмотреть английский футбол на утрах. И вот это вот мы себе подарили на, так сказать, серебряную свадьбу. Мы съездили, друзья сделали подарок. Я разочаровался во всем этом. И хочу сказать всем тем, кто сейчас вот очень часто критикует. Впрочем, я тоже уже критиком становлюсь потихонечку. Я не готов даже идти ни на какие переговоры после того, что я слышал в последнее время от коалиции, которая, так сказать, состоялась уже, как они так считают. Я считаю, что если Бельгия собирается вводить войска в эту страну, будем говорить пока Украину, то я бы им сказал, что вы теперь как государство становитесь нашей законной целью. И бояться их нечего. Угу. Пора уже снимать перчатки белые, и если воевать, то воевать по-человечески.
А если не секрет, да, а если не секрет, этот в Манчестере были когда? Это по времени было?
Это было, сейчас я вам скажу, мы были, сейчас я никакой год, вот до пандемии прям вот совсем-совсем, в нулевом, извините, пожалуйста, время летит слишком быстро. Я был там в 16-м году, вот. Быть точным, это почти 10 лет прошло. Я еще и хотел подчеркнуть, что отвратительно уже было.
Ну это да, и Манчестер уже не очень был.
Да не то, что не очень, его нет. Ну поверьте мне.
Я в смысле Юнайтед.
А, Юнайтед, ну мы немножко застали. Нет, Юнайтед был ничего. Юнайтед был ничего, но знаете, сейчас если перейти на эту тему, там много что не так. Меня больше убила Англия, совершенно я был просто удручен. Угу. Там только в Ирландии можно было увидеть что-то похожее на Great Britain. Все остальное, до свидания. Пакистан, ну и прочее, Индия.
Ну да, да,
там, ладно. Там в этом вопросе, я вам скажу, что гораздо хлеще, чем сейчас в нашей любимой столице. Угу. Гораздо хлеще. У нас, я не знаю, у нас, ну да, конечно, есть тоже много мигрантов, но они как-то у нас.
Ну да, не, я наслышан, действительно, спасибо, но спасибо большое. Вот и две палки F пишет, в 2019-м был, правда, про Манчестер. Чуть попозже поговорим обязательно про Манчестер, у нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 21 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в телеграм-канале радио говорит МСК, латиницами в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе запрос говорит Москва. Нужно делать. Значит, по поводу Манчестера, то, что там проблемы с мигрантами, что пакистанцы и все прочее. У меня друг учился в Великобритании, ну, получается, когда? Ну, там вот в эти годы и учился как раз, где-то 2016-й, вот то, что мы обсуждали. И... Ну, это получается, что бакалаврское образование он там получал, вот, и в городе Брэдфорд, в, наверное, так и называется Брэдфорд университет, это недалеко от Лидса, городочек, и вот он научился так исполнять пакистанский акцент английского языка, что прям диву даешься, великолепно, причем у него, его английский язык, он, понятное дело, чисто разговаривает на английском языке, у него скорее американский английский. Вот так парадоксально это получилось. Он там не учился в Соединенных Штатах Америки до этого. Учился английский в России, потом уехал туда учиться, вот в Великобританию. И акцент там британский не приобрел. Он продолжал разговаривать именно с американским акцентом. А вот пакистанский акцент перенял очень неплохо. И если надо, он говорил, что он периодически даже сам вот какие-то слова, он понимал, что он их произносит, и у него выскакивает. То есть он непроизвольно начинал говорить, как пакистанец. Потому что их там действительно просто безумное количество людей. Безумное. То есть это проблема, то, что там существует, это да. Недавно вот была новость, что там кто-то в каком-то городке мэра избрали, пакистанскую женщину, которая на урду свою поствыборную речь зачитывала. Уже после того, как она выиграла. Не на английском. Ну, да, у них эти проблемы существуют. Нас это каким-то образом касаться должно или нет, кроме как наблюдать и смотреть, как не надо. Ну, вот есть мнение, что нужно пользоваться моментом. Вот Егор пишет. В Европе лютый раздрай, этим нужно пользоваться. Для начала перестать признавать Евросоюз как явление официально. Говорить только с отдельными странами. Понятно, что Великобритания не Европейский Союз, но и с ней так или иначе, как с отдельной страной приходится разговаривать, но смысл тот же. Надо ехать учиться, смотреть футбол в Тегеран, в Исфахан, в Ширазе тоже неплохо, никаких пакистанцев рядом, только персы, курды, азербайджанцы, никаких пакистанцев, пишет Виталий Филин. Ну да, вы тот еще лоббист этих мест. На курортах британцев вообще не понять, они шепеляют как-то, слюни летят во все стороны. Да, есть такое. Зато сразу видно, где конкретно британцы. Значит, 22 ноября 2024 года применение орешника первый и последний раз у меня в тетрадке записано, пишет Евгений. Вы в тетрадке это себе записали? Да, ну не, я помню, что это в 24-м, в конце, но вот, что это конкретно 22 ноября, нет, так, так, конечно, я так точную дату не запомнил. Американский и английский лучше, пишет Роман Б. Роман вовремя чувствует, куда ветер дует, мне кажется, Роман. Да, американский, английский, судя по всему, лучше. Вот этот вот график от нашего слоняры до, значит, тупого пиндоса, график нашего отношения к Дональду Трампу, он снова где-то близко к нашему слоняре, вот где-то там, судя по всему, на данный момент. Но то, что сам по себе такой график существует, что это существует, конечно, как прикол, как мем, но что он родился, это, конечно, многое говорит о Дональде Трампе. Кто с ним поговорит последний, того позицию он и перенимает. Хотя здесь, видимо, эта логика сломалась, потому что он поговорил и с европейцами, и с Зеленским уже после разговора с Путиным и донес до них ту самую позицию, которую мы сейчас с вами обсуждаем. А именно, что американцы ужесточать давление на Россию не собираются. Считают, что Россия победила уже. Ну, это со ссылкой на источники, да, еще раз. Все, чтобы никого в заблуждение не вводить, это зарубежные СМИ так сообщают. Что Россия победила, давление усиливать не собирается. И в случае чего, говорит, теперь это больше не моя проблема. Я сваливаю. Как-то заявляли, что в месяц выпускали по 25 орешников, значит, их уже 25 штук, если не нарастили мощности производства. Ну, если в месяц выпускали по 25 орешников, уже должно быть больше, чем 25 штук. Плюс мы не знаем, от какого времени их начали производить. А во-вторых, мне кажется, что это не сильно важно. Парочка точно есть. Давайте так. Вот есть такое ощущение, что есть орешники, в случае чего вдруг. Британский английский для американского английского — это как украинский для русского. Похож на русский, но такая моего. Да, хотя вот какой из них считать-то оригинальным? Да, американский или британский? Все, британский и английский тоже разные. Давайте на этом не будем концентрироваться. Там очень много разных подвидов, диалектов и то, как разговаривают в королевской семье или на BBC, это очень сильно отличается от того, как разговаривают в Ливерпуле. А еще сильнее это отличается от того, как разговаривают в Ньюкасле. Там-то вообще понять невозможно. Поэтому британский, он очень сильно английский, британский, он очень сильно разный. Классический British English рулит, на нем уже почти никто не говорит в Британии, сейчас их язык больше абхазский напоминает, как будто говорят, как будто камней в рот набрали. Абхазский, по-вашему, похож на... как будто камней в рот набрали, не знаю, у меня никогда такой ассоциации не было, не согласен. Британцам я камней в рот напихал, конечно, да, и пускай поговорят, а вот братьев абхазов обижать не надо. Сейчас разговорами про акценты на иноагентство. Говорите, пишет Виталий Фили. Или постараемся все-таки как-то, чтобы эта участь обошла нас стороной. Напомню, что мы говорим не про виды диалектов в британском английском языке и вообще в принципе английском, а говорим о том, верите ли вы в то, что американцы действительно собрались на выход. Вся эта риторика, которую публично демонстрирует госсекретарь, о том, что американцы больше не могут поддерживать. Слушайте, у меня даже, подождите, вот чтобы голословным не быть, у меня есть цитата. Вот, США больше не хотят решать мировые проблемы. Это Марко Рубио. Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Надо сохранять приоритет на национальных интересах, заявил он на бюджетных слушаниях в профильном комитете Палаты представителей. По его словам, любое действие правительства, каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям. Делать страну безопаснее, сильнее и более преуспевающей. Идеально, если все три пункта будут в каждом потраченном долларе. Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить. Вот такая вот риторика. Не первый раз Рубио говорит о чем-то подобном. Мягко говоря, не первый раз. Публично дистанцируясь от роли мирового шерифа, мирового полицейского. Все, не хотим, не хотим, причем надо отдать им должное, делают они это красиво. Они говорят, не хотим, мы не хотим больше, но мы считаем, что надо тратить разумнее наши деньги. Они не говорят, что они не могут, что у них больше нет такой возможности, хотя по факту именно так оно и есть. Они просто утратили эту возможность, они больше не могут себе этого позволить. Не, морально, может быть, и хотели бы, физически, экономически не могут. Не хватает мощности для того, чтобы это делать. Поэтому они красиво сливаются. Говорят, что мы больше не будем. При этом хотят переключиться. Но они не говорят, что мы теперь вообще не будем лезть во внешний мир. Нет, они теперь хотят лезть во внешний мир более точечно. А везде действительно контролировать не получится. Особенно, когда ты зарубаешься с Россией. Заруба с Россией обычно требует полного твоего внимания. Ты не можешь зарубаться и с Россией, и с Китаем. Как бы ни хотелось себя таким представлять. Оказалось, что не можешь. Если зарубаешься с Россией, значит, не зарубаешься с Китаем. Но Китай не зарубается с Россией. А зарубиться с кем-то надо. Значит, будут зарубаться с американцами. И получается вот этот такой интересный круг. Россия с американцами, и в это время китайцы занимаются американскими интересами в разных концах света. И что ждет тогда Соединенные Штаты Америки в подобной концепции? Хорошо им будет? Я не уверен, что хорошо им от этого будет. При том, что если верить источникам издания Bloomberg, Дональд Трамп считает, что здесь Россия уже победила. И он недалек от истины. В этом. Недалек. Вопрос только в том, где остановится Россия. И сможете ли вы с ней договориться каким-то таким образом, чтобы ее устроило то место, где Россия остановится. Вот какой главный вопрос стоит на повестке дня. А триллион долларов на военные расходы они заложили для чего? Чтобы не решать проблемы? Нет. Чтобы решать проблемы. Конечно. Но еще раз. Все проблемы решить невозможно, Валерий. Послушайте внимательно, о чем я говорю. Я не говорю, что Соединенные Штаты Америки теперь, взорвут по периметру свою границу, тем самым отделятся от материка и уплывут в океан, и будут там отдельно островом существовать сами в себе. Нет. У них назревает конкретная битва, битва за выживание, битва за царя горы с Китаем. Китай настроен серьезно. Соединенные Штаты Америки чувствуют этот китайский настрой. Они предчувствуют, что это может произойти. Соответственно, сдерживать надо на данный момент Китай. А ты не можешь сдерживать нормально Китай, пытаясь сдержать Россию и проигрывая ей в этом. Они пытались Россию сдержать, у них не получилось. А Россия с точки зрения экономики, с точки зрения населения, вообще не ровня Китаю, к сожалению. Давайте скажем пока. Будем с оптимизмом смотреть в будущее. Пока не ровня. Китай мощнее. С этих точек зрения. А с Россией уже не получилось. А нужно теперь заниматься Китаем. Да, есть где учиться на своих собственных ошибках. Но в параллель это делать, это вообще самоубийственно. У тебя уже тут не получилось. А вот это точечное залезание, куда попало, будет сколько лет реализовываться? Вряд ли же навсегда. До первой демократической администрации. Демпартия ведь рано или поздно раздуплится, получит нового лидера и заедет в Уайт-хаус и вернут все на круги своя. Книжечку Дзержинского же надо как-то реализовывать в жизнь. Может быть, конечно, они рано или поздно очнутся, демократическая партия. Но вспомните то, о чем мы говорили вчера. Что рано или поздно республиканцы воспользуются вот той историей с Байденом, которая произошла на днях, когда обнародовали, что у него рак. И вчера, в ночь, с вчера на сегодня, Дональд Трамп сделал заявление о том, что он считает то, что происходило с Байденом, госизменой. Потому что люди, которые отвечали за его здоровье, за его политическую программу и так далее, не сообщали народу о том, что он болен, хотя это было очевидно, они собирались этого человека еще раз на пост президента запускать. И он считает это госизменой, и люди, которые были за это ответственны, должны ответить по полной программе. Вот оно, пожалуйста, назревает повод добить демократов. А демократы еще от предыдущей бойни не особо оправились. Несколько раз пытались бедного Байдена опять пустить в бой. Он там что-то говорил, как-то критиковал Трампа, но теперь это выглядит еще более несостоятельно, нежели чем это выглядело тогда, когда они этого Байдена откуда-то там достали, с его курорта, где он отдыхал, наконец-то на старости лет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый. Ну, вы знаете, мне кажется, тут вот общая концепция следующая. Грабеж, он должен по всей логике приносить гораздо больше денег, чем за него предполагается потенциальная ответственность. Понятно, да, о чем я говорю? Это как в шутке о том, почему Робин Гуд грабил только богатых. Знаете, почему он не грабил бедных? Потому что у бедных взять нечего. Да, и вот... система грабежа, на которой, собственно, построено благополучие всех колониальных стран, ну, в том числе Великобритании, там, да, и отчасти США позднее, то есть она построена именно на том, что грабеж давался довольно легко. То есть там во времена, когда Великобритания была империей, в которой солнце никогда не заходило, тогда было грабить совсем легко, потому что страны, такие как Великобритания, Франция, Испания, они были, ну, не то что на голову, они были на световые года впереди тех, кого они грабили, там всяких индейцев и прочих. Вот. А сейчас грабить трудно, тяжело и становится не очень выгодно. То есть если еще лет 30-40 назад, ну это я говорю про бурю в пустыне, свержение ливийского лидера, иракского и так далее, да, это еще как-то прокатывало экономически, то вот сейчас, когда они решили попробовать пограбить Восточную Европу, то есть, я имею в виду нашу страну, да, путем развязывания войны на Украине, вдруг стало понятно, что экономически-то не бьется вся эта история. Мы про это с вами тоже давно уже говорили, да. Я говорил, что они в апреле будут подбивать бабки, и в апреле мы, ну и после этого мы увидим какие-то интересные заявления. И вот они и начались, эти интересные заявления. Вот. И сейчас там советник президента, я еще видел, сегодня сказал, что СССР-то вроде как юридически еще существует, и вроде у нас вообще внутренний конфликт. Это тоже довольно забавно. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что грабить стало невыгодно. И поэтому Трамп и сказал, что походу с этой темой будем завязывать, потому что... А зачем заниматься тем, что не приносит тебе денег? Вот, то есть это не столько политический вопрос, сколько экономический. Поэтому я думаю, что действительно так и будет. Они будут сворачивать там свои базы бесконечные, сколько у них там, 1500 штук или сколько. То есть это же все очень дорого, это должно приносить деньги. Как говорится, доллар основывается не на золоте, а на мощности 6-го флота, да? США. Ну все, это больше не прокатывает, и поэтому сейчас будут сворачивать потихонечку. Понятно, что там инерция колоссальная, но неизбежно будут сворачивать, потому что просто невыгодно. И будут искать другие какие-то технологии, рычаги и так далее, чтобы зарабатывать деньги. Вот мысли такие.
Угу. Хорошо, понял. Так или иначе, будут сворачиваться, потому что невыгодно. Есть в этом логика, спасибо, Леонид. Есть она. То, что американцы всегда ищут, где выгодно, ну или, по крайней мере, искали, где выгодно, это правда. Вот из этого из всего очень сильно выбивается, конечно, предпоследний уже президент США, потому что с точки зрения того, как он искал, где выгодно, ну, как будто, если даже он и искал, не очень у него получилось. Хотя вот XMR тоже правильную вещь пишет, что грабь награбленная, поэтому они Европу ограбили. Европу они действительно ограбили. Поставили на колени буквально. Ограбили. В принципе, это сделал Байден. Ну, если так, то ладно, хорошо. Но вот эта история, в которую они залезли с Россией, попытавшись ограбить таким образом Россию, ну, мягко говоря, не выгорело. Кстати говоря, если мы продолжим эту историю про Байдена,
Там же появилась заметка в Wall Street Journal о том, что Байдена не проверяли на рак простаты с 2014 года. Напомню, именно этот вид рака у него и выявлен. Причем какая-то жесткая форма с метастазами в костную ткань, какие-то, короче, ужасы. С 2014 года его не проверяли, якобы, на эту историю. Конечно, есть ли у нас врачи, точно абсолютно есть врачи, скажите, пожалуйста, нельзя ли это было выявить какими-то другими анализами, если представить, что президент Соединенных Штатов Америки проходит проверку, и он должен проходить, наверное, самую тщательную проверку, какую только может себе представить, медицинскую. Причем не только до того, как он становится президентом, но и регулярно, когда он президентом уже является. Возможно ли было не понять, что агрессивная форма рака развивается в организме президента США? Но вот эту тему называется «Запомните». Она грязная, она на умирающем человеке, по факту. Вот даже есть уже истории, что какие-то там бывшие врачи, знаете, Белого дома уже делают заявление о том, что ему осталось жить год или полтора, Байдену всего. Это все, мне кажется, пока мусор, такая пыль информационная. Но, тем не менее, вот эта тема на смертельной болезни, она будет развиваться дальше. Она будет развиваться дальше, и мне есть ощущение, что республиканцы так просто это не отпустят, тем более, что они почувствовали, что немножечко зашатался под ними трон. Что и даже демократы еще шаг осознанно не сделали, а уже республиканцы сами за счет своего гениального президента немножечко этот трон расшатали. Нужно наносить контрудар. И они вот сейчас будут наносить этот контрудар. И это достаточно... достаточно серьезная штука. Скрининг наверняка делали, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но вот как раз Wall Street Journal говорит, что последний скрининг на рак простаты проходил в 2014 году. В 2014 году, 11 лет назад. Он тогда был вице-президентом еще. Да, в 2014 году он был вице-президентом. Он с тех пор уже успел перестать быть вице-президентом, а потом стать президентом, а они его не проверяли. При том, что проблемы со здоровьем у него были налицо. Но есть ощущение, что если это так, то они его не проверяли специально. Никаких медицинских тестов не делалось специально, потому что понимали, что если делают медицинские тесты какие-то, проведут, то выявят что-нибудь плохое 100%. Что-нибудь да с ним не так. Это было, ну, и так видно. То есть, то, что мы видели, это вряд ли рак простаты. Это что-то еще, связанное с головой. А оказалось, что там еще и смертельная болезнь есть. Здоровье первых лиц всегда было засекречено информацией, и все, что говорится, это дезинформация, пишет Дмитрий Катков. По-моему, ПСМА-тест обыкновенный можно сдавать раз в два года после 50 лет, пишет Степан. Карма за Югославию, закон сохранения работает. Ну, у этого человека в карме столько грязи, что там еще, конечно, пачка должна прилететь ему всяких заболеваний, хотя как будто там пачка есть. Ну, в памперство он и писался, пишет XMR. Ну, да, судя по всему, вот это вот все как-то бьется, вот эти слухи про памперсы и так далее. Остин с раком простаты был. Кстати, да, министр обороны при Байдене. Он уж потом подал в отставку, по-моему, да, как раз вот это в конце уже срока Байдена было. Ровно с такой же болезнью. То есть у министра обороны выявили, а у президента нет. У министра обороны тоже долгое время скрывали. А у президента даже и не знали, ну, в это верится как-то с трудом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 21 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, нас там зовут «Говорит Москва», не, как? Говорит Москва, 94.8 FM. Во, вот так нас там зовут. Во ВКонтакте. В Телеграме нас зовут «Говорит Москва», или можно найти, вбив в поиск «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео и на Ютубе нас зовут просто «Говорит Москва». Заходите, можете сразу же вбить и подписаться. Ну, если вы подписаны во ВКонтакте, вы подписаны в ВК-видео. Это одно и то же. Ну, вот они так решили разбить по разным сервисам, на всякий случай. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Георгий, простите.
Да, здравствуйте.
Смотрите, вот, допустим, по поводу там вот, медкомиссии, я, наверное, знаю больше, чем вы все.
Да.
Потому что такую медкомиссию, которую прохожу я каждый год, а еще у меня есть трехгодовая медкомиссия, после 40 мы всегда... Летчики на ПСА сдаем тест.
Uh-huh.
А вот, причем это раньше был другой осмотр, но, слава богу, на ПСА заменили. Сам по себе рак не приговор. Вот, например, аналогичная болезнь есть у моего отца с 13-го года.
Uh-huh.
Он жив, но в уме, в трезвой памяти и так далее. Здесь, ну вот я чуть-чуть вот как вот эти медкомиссии. Да, с возрастом там и так далее. То, что он был не в себе, это должны были, естественно, заметить, потому что вот как начинается у нас медкомиссия? Ты начинаешь проходить психолога. И вот если ты прошел психолога, потом перед психологом тебя обязательно смотрит офтальмолог, это там сужение глаз и так далее, то есть, и твоя мозговая реакция. А вот потом психолог. И после этого тебя только допускают до медкомиссии. А вот, здесь напрашивается ситуация. У меня дядька был замминистра атомной промышленности, он мне чуть-чуть рассказал, как аналогичная была ситуация в Советском Союзе с Леонидом Ильичем Брежневым. Когда он добровольно хотел уйти, он чувствовал, что он, то есть, но его держала эта клика. Там Лигачев и вся ИЖИСИ верхушка. Который, то есть, вот не давало. Естественно, Америкой Байден-то не руководил. Это уже там всем было по телевизору. Но, допустим, вот по поводу там Брежнева, мне, например, то есть дядька рассказал такой случай, когда приехал Миттеран, избранный француз,
uh-huh.
то есть, и он приехал представляться. На тот момент СССР, Франция были достаточно неплохие отношения. Я не помню, состояла еще тогда, опять вернулась в НАТО французы или нет, 80-е годы. Но не суть. А Леониду Ильичу плохо. И он день, два, три, у Миттерана случился сердечный приступ, что его генеральный секретарь Центральной коммунистической партии не признает. Понимаете? А здесь американцы-то они привыкли играть по совсем другим законам. Поэтому, конечно же, руководил. Вот кто там руководил? Если у нас там даже мы знали, ну, там чуть-чуть все по-другому. Там, видите, то есть там убирают. Ну, то есть это не первый случай. У нас, ну, единственное, что там напрашивают случаи, ну, только Иосифу Виссарионовичу помощь вроде как не оказали вовремя. А до прямого убийства у нас не доходило никогда.
Угу.
То есть все-таки правила игры мы поддерживаем. А так, естественно, про его болезнь знали. Ну и нужна была ширма. Вот и все.
Угу.
Вот. А вот видите, а у Трампа это рак простаты нет. Сколько у него женщин было? Красавчик.
А, ну это да. И сколько будет еще, если он так будет продолжать. Хотя не, мы сейчас восхищаемся его женой нынешней. Да, сейчас нельзя, по-моему, так говорить про Трампа. По поводу Миттерана и НАТО, не, они возвращались. Еще в НАТО они 2000... 2000 какой-то год был, когда они в НАТО возвращались. Французы, я имею в виду. По поводу того, что ширма, ну да, ширма. Так оно и есть. Самая настоящая ширма. И они пытались. Они понимали, что, ну, в принципе, как ширма, он канает. Камала Харрис была, как кандидат, нежизнеспособна. Что и показали выборы. Слишком слабый кандидат, слишком тупая. Слишком отрицательный у нее был рейтинг. У нее не было никаких заслуг в прошлом, в отличие от Байдена. То есть имиджа, на котором выезжал Байден, как вице-президент Обамы, у нее не было. И вот они и проиграли. Они до последнего пытались как-то это тянуть. Но в итоге уже, видимо, оказалось, что просто невозможно. Вы помните, наверное, эти дебаты, когда Трамп против Байдена вышли еще по факту до... Вот, 2009, пишет Виталий Филин. Ну да, Саркози тогда у них президент был. Еще не были даже кандидатами, они в президенты оба. И устроили тогда эти дебаты, и там Байден выглядел просто уже совсем как какая-то кукла с еле заметным присутствием жизни внутри него. И уже, видимо, оказалось, что даже как ширма он не канает. Но они пытались до последнего. Видимо, за ним хорошо можно было проворачивать делишки. И те люди, которые по-настоящему управляли, видимо, чувствовали себя вольготно при президенте Байдене. Но не прошло. А вот сейчас этим будут пользоваться республиканцы. И я вас уверяю, они так просто эту ситуацию не отпустят. И они оттопчутся на, по факту, больном бывшем президенте по полной программе. Жалеть его тоже не станут. Хотя Дональд Трамп там высказался, что все, желаем здоровья, выздоровления и все прочее. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Для Вашингтона деньги никогда не были на первом месте. На первом месте всегда были интересы США, которые, кстати, связаны не только с деньгами, но и с геополитикой, и с учетом избежания военных потерь, перспективами развития и так далее. Если Вашингтон останется на Украине, то для этого не требуется особенно много денег, как при Байдене. Вашингтон может спокойно контролировать ситуацию, не вкладывая напрямую в Украину финансы, а сохраняя помощь специалистами, разведкой и удерживая, кстати, Европу от шагов вооруженного конфликта с Россией, с перспективой сохранить с Россией нормальные отношения. А это очень важно для как для Вашингтона, так и для нас. Кстати, дипломатические отношения налаживаются. По линии спецслужб ЦРУ с нашими спецорганами связи устанавливают и продолжают это поддерживать. Трамп что это делает? Все ради маскировки своих каких-то агрессивных планов? Я думаю, что это не так. Uh-huh. На мой взгляд, Трамп и его команда будет стараться сохранить свое влияние на Украине, имея в виду иметь хоть какой-то более-менее эффективный рычаг воздействия на Кремль в случае необходимости. Ну, по крайней мере, об этом в начале февраля заявил наша служба внешней разведки. Там было, правда, сделано такое жесткое заявление, что США планируют сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Мне думается, что политическое руководство нашей страны, оно готово к такому плохому сценарию. Кстати, вот это влияние, чтобы сохранить на Украине, Трампу нужно и для своих внутренних оппонентов. Поэтому надеяться, что Вашингтон полностью уйдет с Украины и, исходя из этого, строить свои планы относительно Украины, было бы как-то с нашей стороны опрометчиво. А вообще, мне кажется, что нашему политическому руководству известны возможные планы Вашингтона относительно Украины, и наши шаги с этим увязываются и просчитываются. Как говорится, посмотрим. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну вот да, тоже, если это все какая-то такая очень хитрая суперширма и все невероятные какие-то супертайные планы, потому как выскочить из-за угла и, значит, нанести все-таки подлый удар в спину. Дональд Трамп таким образом пытается. Да, ну, согласен. Вот так это не выглядит. То есть американцы могут попрощаться, но не уйти, пишет Денис Девятиэтажник. А я думаю, что здесь, конечно, речь идет о степени ухода. и четкой договоренности с нами. Откуда и насколько должны уходить американцы? Ну, на данный момент, насколько я понимаю, речь идет о Запорожской, Херсонской областях, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вот, сейчас речь идет об этом. Если дальше будет что-то развиваться, как-то событие, ну, мы там дальше и посмотрим, на самом деле. Сильно забегать в будущее, ну, это вообще себя не уважать здесь. Тут на завтра-послезавтра там попробуй просчитать, что произойдет. А там, на годы вперед, учитывая, что завтра-послезавтра, неясно с политической точки зрения, ну, как можно простраивать какие-то планы. А США, конечно, будет контролировать Украину, но Украине американские полезные ископаемые. Нет там никаких полезных ископаемых на Украине, нету. Но определенный процент контроля они, конечно, хотят оставить при себе, это точно абсолютно. Павел пишет, интересно, как вы думаете, насколько глубоко мы окажемся, когда один китаёза отправится к Мао, а следующий ляжет под американцев? Один китаёза, который отправится к Мао, это вы имеете в виду Си Цзиньпина? Он должен отправиться к Мао. С чего вы взяли, что следующий должен лечь под американцев? Какие на то есть основания? У любого потенциального сменщика, чуть не сказал Мао Цзэдуна, Си Цзиньпина. Какие? На основе чего он должен вдруг пойти и присягнуть американцам? Если они на данный момент равны, а может быть даже китайцы и равнее. Это как вы себе представляете? Это что должны американцы ему такое предложить вдруг? И как должна на это на все посмотреть партия, чтобы это произошло? Я не вижу предпосылок для этого. Банально не вижу для этого предпосылок. Поэтому никак. Отвечая на этот вопрос, как глубоко мы окажемся, никак глубоко мы не окажемся. Так, тут меня спрашивают, кому достанется кубок Гагарина. Я, к сожалению, значит, Лока или Трактор, я ничего не могу на этот счет сказать. Не разбираюсь настолько в хоккей и не могу дать вам никакой свой прогноз. Если верить Вытков, то нам чуть ли не всю Прибалтику готовы отдать под влияние. А Вытков такое говорил, да? Вот в этом я сомневаюсь, честно говоря. В этом я сомневаюсь. Где-то было хорошее... А, вот Валерий пишет. Если поведение Трампа не подвох и не какая-то хитрая игра, а реальная смена вектора политики США, как думаете, когда европейские лидеры начнут переобуваться? Европейские... Смотря что мы будем считать переобувкой европейских лидеров. Европейский Союз невероятно завязан на Соединенные Штаты Америки, и без них у Европейского Союза огромные проблемы. Им нужно будет просто выбрать, тогда под кого, вот тут как раз это подходит, под кого лечь, если не под американцев. Варианта два. Под русских или под китайцев. И тот, и другой вариант европейцам не сильно нравится. И тот, и другой вариант для них точно не лучше, как они считают, нежели чем американцы. Хотя, в моем понимании, взаимодействовать с Россией для них было бы невероятно выгодно. Но нынешние власти такую возможность даже и боятся рассматривать. Поэтому им нужно сохранить Соединенные Штаты Америки хотя бы в номинальных союзниках. Они действительно, я думаю, они искренне надеются и верят в то, что у них получится за ближайшие 4 года совершить ряд политических провокаций с целью привести в следующий раз к власти демократического кандидата. Либо можно даже республиканского кандидата, но не трампистского толка, хотя это на данный момент, вот из 25-го года, видится очень сомнительно, что будет следующий президент республиканец, но при этом не трампист. То есть это как должны странным образом лечь карты, чтобы это должен Дональд Трамп настолько провалиться по всем фронтам, но при этом это как-то должны не ассоциировать с республиканской партией, чтобы пришел человек и сказал, вот он не настоящий республиканец, я настоящий республиканец, и давайте голосуйте за меня, и его выберу. Это очень странная схема, очень тяжелая. Поэтому, скорее всего, просто демократ. Они надеются привести демократа. Они надеются пересидеть Трампа. они – это глобальные они. Вот эти вот леволибералы, глобалисты, как сейчас принято их называть, Макроны, Мерцы, Стармеры и прочие. Кто-то из них отвалится. Вместо кого-то из них наверняка придет их сменщик. Мы видим, что, в принципе, как работать с выборами, они поняли. Они поняли, как работают выборы. Посмотрите на то, что произошло в Румынии. Там все делается очень просто. Ты, значит, сначала берешь просто по беспределу, снимаешь кандидата, говоришь, что он преступник, он использует какие-то незаконные методы в соцсетях для агитации. Ты аннулируешь результаты, снимаешь его с выборов, запрещаешь ему избираться, заводишь на него уголовное дело, переназначаешь выборы. На этих выборах тоже есть оппозиционный кандидат. Ты против него ведешь незаконную агитацию в соцсетях. То, о чем говорит сейчас Павел Дуров, который прям, кстати говоря, достаточно жестко выступает против французского правительства, которое помогало якобы Румынии с этими выборами и просила его там блокировать определенные каналы, связанные с оппозиционным кандидатом в Румынии. Блокируешь, соответственно, работаешь по соцсетям, используешь молдавский опыт по накрутке голосов на участках из-за рубежа, выбираешь нужного тебе человека, и все. То есть с выборами они разобрались, как работать. Точно так же они отработают в случае, если вдруг будет вероятность прихода к власти альтернативы для Германии в том или ином виде, например. Или какие-то, что-то похожее, если соберется во власть в Великобритании, там про этого Фараджа постоянно говорят, или во Франции. Разберутся, они у себя справятся. Американцы на них из-за этого пока, по крайней мере, не давят. На данный момент американцы в атаку здесь, в Европе, не перешли. Значит, им надо просто пересидеть и надеяться, что люди Трампа пробудут у власти меньше, чем они. Вот такая вот война на выживание, на проверка на прочность. У кого прочнее возможность политически удержаться на плаву. Вот на что они надеются. Будут они, если переобуваться, то они будут переобуваться незначительно. То есть они там вполне допускают, что в случае, если американцы уйдут из Украины и в том или ином виде, ну, скажут, больше никакой помощи, больше никакого оружия, больше никаких разведданных, сами решайте. Я думаю, европейцы очень быстро дистанцируются от этого конфликта, потому что у них нет возможности, на самом деле нет желания. Вот эта коалиция желающих моментально развалится, превратится в какую-нибудь коалицию желающих не желать, что-нибудь еще такое, как-нибудь отбрехаются, что-нибудь скажут, что да нет, не надо, все, передумали, надо мириться, надо срочно мириться. Вообще мы всегда говорили, что надо было еще вчера мириться. Как-нибудь они вот это сделают, соскочат, и это можно будет считать переобувкой, но в остальном глобально переобуться они не могут. Они, я это повторял уже много раз, они идеологические враги с нынешними республиканцами. Они не сходятся ни по одному вопросу. Ни по вопросам мигрантов, ни по вопросам меньшинств, ни по вопросам религии, ни по вопросам отношений там, между мужчиной и женщиной. И всем. Они не сходятся ни в каких вопросах. Они идеологически заряжены невероятно. Поэтому полностью переобуться они не смогут. Ну, никак. А карусели все равно в России. Да, конечно. Нет, это, там демократия, это понимать надо, это другое. Вы что-то рассказывать, что ли, будем? Как там может быть как-то недемократично? Там, если выигрывает правильный человек на недемократических выборах, это победила демократия, Европа и все прочее. Если вдруг выигрывает неправильный человек, то его надо как-нибудь срок впаять, снять с выборов, еще что-то. Ну, демократия, елки-палки, что я вам буду рассказывать. А где румынский народ? Почему он не пошел на защиту своего кандидата? Или даже кандидатов, если вспомнить Джорджеску, сидят, денежку зарабатывают и сериалы смотрят. Да. Да. А что, а молдавский народ где? Молдавский народ точно там же. Точно в том же самом месте и находится. А где украинский народ? Украинский народ где? Я не знаю, видели вы или не видели прекрасный ролик. Коллеги мои с RT сделали ролик. Он такой художественно-документальный. Там, значит, обращение Зеленского во время его инаугурации, где он рассказывает о том, как он раньше заставлял всю страну смеяться, теперь его работа будет сделать так, чтобы больше вся страна не плакала. И вот сравнение 2019 года и 2025, как оно вообще все превратилось. Где украинский народ? То, что сейчас происходит с Украиной, во власти, со всеми этими бусификациями, по факту, с переговорами, которые ведутся в том же самом месте, в котором велись в 22-м году, только на более худших условиях, с тех пор просто покинуло территорию страны десятки миллионов человек. Уже никогда не смогут вернуться никуда миллионы человек. Кто-то там как-то устроил, может быть, бунт или еще что-то. А не стоит ли не переоценивать нам, наверное? Вообще, в принципе, народ, который может выйти на улицы, на что-то повлиять. Для того, чтобы кто-то вышел на улицы, на что-то повлиял, всегда нужен кто-то, кто этот народ будет выводить, кто это будет все регулировать, кто будет этим управлять. А сейчас, по факту, те, кто обычно устраивал все эти народные гуляния, они у власти. Поэтому и некому выводить. Мы, например, так работать либо не хотим, либо не умеем. Ну, по факту, нам на самом деле не до этого сейчас. Поэтому, да, остальные вальгали, как хотели, пишет Миша Николаев. Да, остальные именно там. Поэтому, да, сидят, едят, зарабатывают деньги. Их можно в этом смысле только пожалеть. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 21 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube, запрос «Говорит Москва», делайте, находите наш канал, подписывайтесь на наши ресурсы, все очень просто. Интересное сообщение, СДК пишет: вы так много говорите о недемократии в Европе, а между прочим, во Франции желтые жилеты вышли и протестовали, и Макрон испугался и не ввел пенсионную реформу, а наш народ против пенсионной реформы и не вышел и утерся. Макрон вообще-то принял пенсионную реформу. Так вам, на всякий случай. Желтый жилет, да, желтые жилеты, которые там в какой-то момент они уже выходили просто по любому поводу, да, это кому-то, какому-то гению просто пришло в голову, что любой протест, любого протестующего во Франции надо в желтый жилет одеть, и все будет хорошо тогда, и тогда целое движение получится, желтый жилет, все дела, они там, по-моему, вообще сначала из-за топлива, там что-то автомобильное было изначально. Да, и действительно была потом пенсионная реформа, но Макрон принял пенсионную реформу. Так, просто к слову, СДК. Воспоминания разблокированы, пишет Виталий Фили. Да, действительно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Да, слушайте, но я желаю вам замечательного вечера. Слушайте,
я вам тоже желаю.
Нагорная. Благодарю. Евгения Нагорная, я правильно назвал имя вашей ведущей новостей?
Да.
Я желаю ей самого состояния души прекрасного, потому что она направо прекрасный у нее голос, я слушаю, когда она говорит. Да, вот, угу. вот это состояние души, замечательный угу. женский голос. Слушайте, угу. Uh-huh. Сейчас я скажу про голос Сергея Алексеевича. Uh-huh. Вы помните, в мультфильме «Маугли» питон К говорил этим самым, как их называют, обезьянам: ближе, ближе. Помните?
Uh-huh.
И вот Сергей Алексеевич, этот питон К, который нам вот этим...
А вы обезьяна в этой зарисовке?
На самом деле нет. Я уже примерно с 2014 года перестал быть обезьяной.
Ага.
Да, вот именно питон К больше меня никаким образом не берет, потому что у меня есть иммунитет на него. Но я передаю Сергею Алексеевичу добрые пожелания, хорошего его, как это сказать, чувства, вот этого руководства. Сергей Алексеевич наш добрый руководитель. Он изо всех сил
руководит нами. Боюсь узнать, а кем стали вы? Обезьяну вы переросли. Кто вы? Вот Виталий Филипп предполагает табаки.
Нет, я
если уж мы по книге «Джунгли» идем.
Я стал человекообразным. Помните, когда Маугли убил Шерхана, и он встал вот, полный рост и сказал: «Я такой». И вот у меня сейчас состояние вот этого.
Вы
вот
Маугли.
Да, я из Маугли, я из вот этого детеныша вырос в Маугли, вот настоящего человекообразного существа.
Угу.
Георгий, слушайте, ну, на самом деле, сегодня правда самый замечательный день. Я желаю всем нашим слушателям хорошего вечера и приятного отдыха после рабочего дня. Я сегодня очень трудился, сильно трудился. У меня теснения были, я был печатником изо всех сил. Ну, конечно, ошибался, мой руководитель меня поругал за мои ошибки.
Да,
Но
вы ему скажите, что вы-то вообще-то Маугли.
Вы не могу ему сказать.
Вы практически волк.
Но я не могу ему сказать. Он
волками воспитанный, скажите.
Да, в лесу увиделись. Он такой же, как и я, но только сильнее и мудрее, понимаете? И мне до него расти еще лет 10.
Ага. Ну, тогда, да, будете потом лет через 10 взрослым Маугли, когда, да, тогда, видимо, и поговорим. Маугли, зов пяти колес, пишет Виталий Шили. Ай, какой кошмар. Это просто ужас. Мне интересно было бы, чтобы Киплинг послушал этот этюд сейчас. Ой, хорошо. Нормально накатил Маугли, видать, пишет Степан. Ай, ужас. У Макрона вчера спросили, а будет ли референдум по реформе. Сказал, это не обсуждается. Это вчера было? Серьезно? Даже вот так вот? Интересно. Бетонка. А, пишет Виталий Филин. Как будто... А, ну среда же. Господи, сегодня же среда. Среда маленькая пятница. Да, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте,
Владимир Анархист. Здравствуйте.
Замечаний. Давайте, да. Я вам всегда позволяю.
Да. Ну, первое замечание, знаете, я себе зачем-то Твиттер возродил. И сегодня я понял такую
Твиттер? Вещь,
что...
Твиттер? Да, о, слушайте, такой. Я вам даже отчасти завидую. Он, я не знаю, он запрещен или не запрещен, это Твиттер, но наверняка запрещен. Я бы VPN завел только для того, чтобы периодически залезать в Твиттер. Знаете, вот,
да,
перефразируя классика. Да, это что за соцсеть вообще? До сих пор бесплатная, кстати, что удивительно. Да, ну...
Ну, кстати, там гроб появился, это и нейросеть.
Ага, да, я наслышан об этом, да.
Вот, ну и смотрите, там сегодня вылез на Илон наш Марк, вот, и очень побитый, печальный, ободранный, сказал, что больше никогда ни одного рубля не потратит на политику, и он уходит из большой политики, и, в общем, плачет, и я как-то осознал, что все, к чему прикасается Трамп, превращается в такое лютое говно, что это прям страшно, ну, как бы Илон Марк растил свою репутацию долгие годы. Он снимался в сериалах типа «Большого взрыва», то есть там, ну, это выращивалась репутация, прям, ну, его чуть не президенты растили, он сам себя растил.
Uh-huh.
А за 100 дней Трампа он превратился в ничто, все, его нет. Нет такого человека, он самый богатый человек мира, но его нет как личности, как репутации, как чего-то, он просто все исчез. То есть настолько лютое говно, то, к чему прикасается Трамп, это прям я сегодня как-то так осознал и стал смотреть, а к чему он еще прикасался, в общем, все превращается не в золото. Вот, это первая вещь. А вторая вещь, знаете, вот вы как бы, именно вы, Георгий,
как бы говорите, что наша задача, чтобы американцы вышли из процесса, да, как бы из линии конфликта
украинского. Угу. Наша задача, задача в рамках этих переговоров, я это так вижу, да.
Да. Ну вот сегодня как будто сбылась ваша мечта, вот, они как будто вышли, а у меня возникает законный вопрос, а, и что? Ну вот хорошо, даже предположим, вообще все мечты наши сбудутся, мы захватим всю Украину, всю Закарпатский год, все захватим, и что? Мы что, воевали, чтобы эта Украина была нашей, чтобы еще больше наших денег пошло на ее восстановление? Нам-то что, мы вроде как бы войну начинали, чтобы Ялта 2-0, чтобы мы сели с пиндосом и мир делить. Угу. Пиндосы встали и говорят, мы пошли. Ну, как бы это, как будто мы проиграли.
Это связано одно с другим? Я не вижу связи никакой. Более того, потому если она и есть, то она как раз... Если связь есть у Убер-Анархист, то она как раз к Ялте 2.0 ведет. Да, она будет с ними. Они с нами... Так они с нами разговаривают.
Зачем это все?
Они выходят из украинского конфликта, они не выходят из мировой политики.
Ну, еще раз, весь конфликт был ради Ялты 2.0, не ради этих земель пахотных, не ради этих овец несчастных убитых. Мы хотели делить мир с пиндосами. Пиндосы стали и говорят, ну, мы пошли, мы больше не играем. Я просто смотрел на реакции Медведева, Лаврова и всех остальных, у них речи какие-то, ну, панические. Они там...
Панические?
Они не панические, они, знаете, странные. Вдруг они опять захотели ядерными ракетами со всем шарутить и еще как-то. Что-то какое-то, ну, вроде наоборот, радостное должно быть. Говорить, да-да, идите, все, флаг в руки, ветер в стоп, уйдите отсюда, все, пожалуйста. Надо петь осанны. А вместо этого все наши элиты произносят речи, как будто нас обидели. Вот ну, просто тональность этих речей, она вот
такая. Слушайте, но, видимо, тональность в ушах слушающего, я вам так скажу. Я такую тональность не уловил. Хотя со слухом вроде проблем нет никаких. По поводу Ялты, значит, и что вот там с американцами мир делить, вот это вот все. Если мы эту концепцию, значит, принимаем и считаем, что действительно Ялта, все дела, мир делить, я не понимаю, какие противоречия у того, что американцы потенциально выходят из украинского конфликта, они еще оттуда не вышли, потенциально выходят. И каким образом это останавливает дальнейшее переустройство мира, которое Убер-Анархист называет второй Ялтой. Я никаких противоречий здесь не вижу. Потому что один процесс с другим не связан. Только если наоборот, они могут быть напрямую связаны, то есть одно вытекает из другого, и именно потенциальная вторая Ялта рождает выход Соединенных Штатов Америки из этого конфликта. Потому что это в том числе процесс дележки мира, можно и так сказать. Пожалуйста. Ну, а каких-то там панических речей от Лаврова я ничего подобного не слышал даже и близко. Я наоборот, в последнее время не я один, замечаем достаточно хорошее настроение у президента Российской Федерации. Практически любое его публичное выступление, он улыбается, шутит в приподнятом настроении. Где вы увидели какую-то панику, мне непонятно. А по поводу там, что это моя мечта была, оказывается, чтобы американцы там откуда-то вышли, ну, это, наверное, очень, очень громко сказано, что прям... Мне отчасти, наверное, даже лестно, что вы думаете, что я мечтаю именно вот о чем-то таком. Какие глобальные у меня мечты. Ну, прям невероятно. Вот это вопрос по адресу. Георгий Романович, здравствуйте. Как считаете, кто сегодня выиграет в финале Лиги Европы? Роман, Москва. В финале Лиги Европы я считаю, что сегодня выиграет... хороший вопрос. Наверное, Манчестер Юнайтед. Хотя, Хотя Тоттенхэм тоже способен преподнести сюрприз. Ну, то против Тоттенхэма просто проклятие играет. Он, не судьба, мне кажется, Тоттенхэму выиграть титул. С другой стороны, если мы будем отходить от стандартных каких-то призм, да, и посмотрим на это через призму нашего времени, в наше время происходит то, что никогда не происходило. Поэтому, может быть, и Тоттенхэм. А вообще игра, конечно, будет равная двух английских команд из нижней части турнирной таблицы. Вот такой финал Лиги Европы нас ждет. У меня одного наушник превратился в консервную банку. Нет, это какие-то проблемы были у Убер-анархиста со связью. Не у вас одного. Но у меня тоже. Не, я живу в перпендикулярных вселенных с Убер-анархистом, пишет Денис Девятиэтажник. Он же пишет, что все, к чему прикасаются, я так про хохлов думал, превращается в... Да. Не в один так думали. И это, кстати говоря, похоже на правду вообще. Особенно, когда их главный там кому-нибудь прикасается, этот человек перестает быть очень часто политиком. Сергей А.Н. пишет: Георгий, спасибо за эфир. Ялта 1 был Рузвельт, умер в апреле 45-го, пришел Труман и сказал, что все это ничего не значит. Смысл с ними 2-0. Ну, ничего не значит. Не говорил так Труман. Все-таки ничего не значит. Но смысл с ними 2-0. Ну, не зацикливайтесь на Ялте конкретной. Да, это просто подходящее событие под... по своему смыслу в истории, чтобы просто было понятнее людям. Как-то так повелось называть это Ялтой. Речь идет о том, что переустройство мира грядет, оно, наверное, уже точно абсолютно неизбежно. Мир будет работать каким-то другим образом. Он уже работает не так, как работал еще году в 21-м. Глупо это будет отрицать. Все поменялось с тех пор. Соответственно, нужно какое-то переустройство, нужно как-то поделить сферы влияния, чтобы это все не переросло в большую новую мировую войну. Есть ли возможность так переустроить мир до той самой мировой войны? Ялта-то была уже под конец, да, мировой войны, когда уже было понятно, кто победил. Возможно ли здесь избежать мировой войны? Ну, я все-таки побуду оптимистом. Я считаю, что возможно. Хотя вот есть у нас некоторые слушатели, Код Z, вам привет, которые так не считают. Считают, что она определенно точно будет. Как оно будет выглядеть, это переустройство? Обязательно это будет какая-то большая сходка где-то, и потом это место войдет тоже в историю. Вообще не уверен в этом, кстати говоря. Вообще не уверен. Ну, какая-то встреча между президентами США, России рано или поздно произойдет. Между там, председателем китайским и его коллегой из США тоже рано или поздно произойдет. Встретятся ли на троих, непонятно. Как это будет, не знаю. Но то, что мир поменялся и старые правила не работают, означает, что нужны новые правила. Рано или поздно их придется написать, эти новые правила. Кто их будет писать? Их будут писать сильные. Ну, вот отсюда, в принципе, и кандидаты на эту самую сходку. Как она будет выглядеть, пока непонятно. Но то, что американцы могут выйти из украинского конфликта в том или ином виде, совершенно не отменяет того, что миру нужны будут новые правила. И уж точно это не отменяет никаким образом то, что мы с американцами в контакте. У президентов... Судя по всему, хорошие взаимоотношения. Они друг с другом могут подолгу разговаривать, упоминают там вообще не только, мягко говоря, Украину, говорят много о чем, собираются как-то друг с другом зарабатывать деньги для наших стран. Произойдет это, не произойдет, непонятно пока. Но разговоры эти ведутся. В отрыве от Украины. Где-то слышал я сегодня такую мысль, что давным-давно вот единственное, что мешает, в принципе, это Украина. Вот все бы уже послали бы к черту эту Украину и начали бы снова как-то друг с другом взаимодействовать, деньги зарабатывать и так далее. И вот только Украина мешает. Парадоксально, но это так. Никто этого не мог предсказать в году 21-м. Никому это бы в голову не пришло, что Украина может стать вот таким вот яблоком раздора. Но она уже стала, это уже факт. И вот так вот поделила мир на до и после. Ну, хоть что-то, хоть как-то в истории Украина за что-то зацепится. То есть тут они действительно вот пунктик есть. Проигрыш Украины стал поводом для новых правил мироустройства на планете Земля. В году 2020, а тут вот пока не знаем, какую цифру поставить в конце. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем счастливо.